Тайна Боскомской долины. В то утро мы с женой сидели за завтраком, когда горничная внесла телеграмму от Шерлока Холмса. «Не можете ли вы освободиться на пару дней? Меня только что пригласили расследовать трагедию в Боскомской долине. Буду рад, если вы ко мне присоединитесь. Отправление с вокзала Пэддингтон в 11:15». Мой опыт военной жизни в Афганистане приучил меня не тратить времени на сборы. Из вещей я взял самое необходимое и меньше чем через полчаса отправился на вокзал. Высокая худощавая фигура Холмса уже виднелась на платформе.
Хорошо, что вы приехали, Ватсон. Для меня чрезвычайно важно иметь компаньона, на которого я могу полностью положиться. Полицейские на местах обычно малополезны и мыслят стереотипами. Если вы займете два места в углу купе, я схожу за билетами.
С удовольствием.
В купе не было никого, кроме нас и огромной горы газет, взятых в дорогу Холмсом. Он перебирал их, читая то одну, то другую, и делал пометки. Затем он внезапно смял их в один гигантский ком и забросил на полку.
Вы что-нибудь слышали об этом деле, Ватсон?
Ничего. Я не читал газет уже несколько дней.
Лондонская пресса не дает полный отчет о происшествии. Я просматривал все свежие газеты в поисках новых подробностей. И насколько я могу судить, это один из тех простых случаев, которые так невероятно трудны.
В этом есть противоречие?
По большому счету, нет. Нестандартность того или иного дела почти наверняка даст ключ к его разгадке. Но чем более безликое и стереотипное преступление, тем труднее в нем разобраться. В данном случае выдвинуто очень серьезное обвинение против сына убитого.
Так это убийство?
Предполагается, что да. Я ни о чем не могу говорить наверняка, пока не составил собственного мнения. Обрисую, как обстоят дела, насколько мне самому удалось это понять. Боскомская долина находится возле города Росс в графстве Хеффордшир. Крупнейший землевладелец в этих краях Джон Тернер. Он сколотил состояние в Австралии и несколько лет назад вернулся на родину. Одну из ферм, которыми он владел, ферму Хедерли, он сдал в аренду Чарльзу Маккарти, тоже бывшему австралийцу. Оба джентльмена были знакомы еще до приезда в Англию, поэтому неудивительно, что они решили поселиться рядом. Тернер был гораздо богаче, поэтому Маккарти стал его арендатором, но отношения между ними по-прежнему оставались приятельскими. Их часто видели вместе. У Маккарти был единственный сын, юноша 18 лет, а у Тернера единственная дочь того же возраста, и оба были вдовцами. Они вели уединенную жизнь, не стремясь к общению с соседями, хотя отец и сын Маккарти часто посещали скачки. У Маккарти было двое слуг, мужчина и женщина, а у Тернера не меньше полудюжины. Вот что мне удалось выяснить об этих семьях. Теперь изложу факты. Боскомская долина, а значит, в прошлый понедельник, Маккарти покинул свой дом в Хедерли в 3 часа дня и отправился к Боскомскому затону. Его образует ручей, протекающий через долину. Утро он провел в городке Росс и сказал сопровождавшему его слуге, что должен торопиться, поскольку на 3 часа у него назначена важная встреча. С этой встречи он уже не вернулся. От фермы Хедерли до затона 25 миль, и по пути туда Маккарти видели двое людей. Один из них старушка, чье имя не упоминается, а другой Уильям Кроудер, егерь, состоящий на службе у мистера Тернера. Оба утверждают, что Маккарти шел один. Но спустя несколько минут Кроудер также заметил сына Маккарти Джеймса, идущего с ружьем в том же направлении, что и отец. По его мнению, сын преследовал отца. О том, что произошла трагедия, Кроудер узнал только вечером. Отца и сына Маккарти видели и после того, как егерь потерял их из вида. К затону со всех сторон подступает лес, который отделен от воды лишь небольшой каемкой травы и камыша. 14-летняя девочка Пейшенс Моррен, дочь сторожа Боскомского имени, в это время собирала в лесу цветы. Она утверждает, что отец и сын стояли на опушке леса у самой воды и яростно ссорились. Она слышала, как Маккарти-старший обругал сына, а тот взмахнул рукой, как если бы собирался ударить отца. Девочку напугало увиденное, она бросилась домой и рассказала все матери. Едва она успела договорить, как Маккарти-младший вбежал в их сторожку, крича, что он нашел отца в лесу мертвым. Он был очень возбужден. При нем не было ни ружья, ни шляпы, а его правая рука и манжет были испачканы свежей кровью. Последовав за ним, они увидели тело, лежащее на траве возле затона. Голова была проломлена каким-то тупым орудием. Судя по характеру ранения, этим орудием вполне мог быть приклад ружья сына. Ружье было обнаружено на траве в нескольких шагах от тела. Ввиду этих обстоятельств молодой человек был немедленно арестован. Во вторник следствие вынесло предварительный приговор «преднамеренное убийство», а в среду он предстал перед мировым судьей города Росс, который направил дело на рассмотрение выездного суда присяжных. Вот основные факты по этому делу, известные следователей полиции.
Трудно представить, как можно опровергнуть такое обвинение. Все косвенные доказательства до единого указывают на сына Маккарти.
Косвенные доказательства могут быть очень обманчивы. Они как будто говорят об одном, но стоит вам изменить точку зрения, как они уже будут указывать на нечто прямо противоположное. И тем не менее, следует признать, что все обстоятельства сложились против молодого человека, и не исключено, что убийство совершил он. Однако в округе есть люди, которые верят в его невиновность. Среди них и дочь соседа-землевладельца, мисс Тернер. Она-то и обратилась к инспектору Лестрейду, возможно, вы его помните, для защиты Джеймса Маккарти. Лестрейд пришел в замешательство и передал это дело мне.
Боюсь, что факты настолько очевидны, что защита окажется невозможной.
Нам могут стать известны и другие очевидные факты, которые наверняка предоставит мистер Лестрейд. Вы знаете, что я не хвастаюсь, когда говорю, что могу подтвердить или опровергнуть его теорию средствами, которые он не в состоянии применить или даже понять.
Да.
Ну, например, я совершенно уверен, что в вашей спальне окно расположено справа. Вряд ли Лестрейд смог бы заметить столь очевидный факт.
Но как вы...
Дорогой мой, я давно с вами знаком и знаю, что для вас, как для бывшего военного, характерна чрезвычайная аккуратность. Вы бреетесь каждое утро, а летом используете для этого солнечный свет.
Да.
Но левая сторона лица у вас выбрита менее тщательно. Очевидно, что левая сторона освещена хуже правой. Это лишь один тривиальный пример наблюдения и умозаключения. Да-да, в них-то и состоит мой метод. Итак, две небольшие детали, выявленные следствием, заслуживают внимания.
Какие же?
Молодого человека арестовали не сразу, а по возвращении на ферму Хедерли. Когда ему объявили, что он взят под стражу, он ответил, что не удивлен, поскольку этого заслуживает. Благодаря этой его реплике у следователей, естественно, исчезли всякие сомнения.
Это было признание?
Нет. Сразу после этого он заявил, что невиновен.
Учитывая всю цепочку предыдущих событий, это было, по меньшей мере, подозрительно.
Напротив, это самый яркий луч, который пока прорывается сквозь облака. Удивись он своему аресту или вырази негодование. Мне бы это показалось чрезвычайно подозрительным, так как подобные чувства неестественны при подобных обстоятельствах. Они обличают человека, которому есть что скрывать.
Да-да-да.
То, что он честно признал ситуацию, указывает на него как на невиновного или как на человека невероятной твердости и самообладания.
Да.
Что же касается слов о том, что он этого заслуживает, их тоже нельзя считать неестественными. Ну, вспомним, что перед этим молодой человек был так резок с отцом, что, по словам девочки, даже замахнулся на него. Раскаяние и самоукорение в его словах кажутся мне вполне естественными.
Людей отправляли на виселицу, имея гораздо меньше улик.
Это да. И многих повесили безвинно.
А как сам молодой человек объясняет случившееся?
Боюсь, его рассказ мало чем поможет его защитникам. Хотя на два момента в нем стоит обратить внимание. Вот, прочтите сами.
Из стопки газет Холмс выбрал местную и указал мне на параграф, где молодой человек излагал свою версию событий. Вот что я прочел.